Слава Господу, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Мы в хорошем месте, прекрасные условия, и будем слышать Слово Божье. Целью проповеди, целью проповедника не является собрать побольше людей, даже не является обратить внимание, затронуть чем-то. Целью проповедника является помочь людям. И самая лучшая помощь – это, что может сделать проповедник, указать на помощь. Знаете, братья и сестры, у нас есть помощник. И Господь себя называет помощником. Это даже удивительно. Помощник – это вроде как прислуга, но имя помощник в отношении Бога несколько раз упоминается в Библии. И Он хочет помогать нам. И целью, которой Бог взялся, это чтобы каждый из нас достиг вечности, достиг спасения и вошел в прекрасный новый город Иерусалим воротами, как написано. Пусть Господь поможет нам и сегодня слышать Божье Слово и быть Его исполнителями. Я хочу проповедовать о духовном росте христианина и о важности духовного роста. Я буду читать из двух мест Священного Писания. Это первое послание Петра, вторая глава, с первого стиха, 1 Петра 2:1. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. Пять таких вот недостатков, преград. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. И еще одно место, второе послание Петра, третья глава, 17-18 стихи. Второе Петра, третья глава, 17-18 стихи. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. И опять это слово. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Еще раньше апостол Павел в первом послании, в первой главе, ну, своего же послания апостола Петра, он говорит о семи ступенях роста духовного. И вы, наверное, помните то место Писания, очень часто проповедники его напоминают, то вы покажите в вашей вере. И там перечисляется, что мы должны показать, приняв драгоценную веру, и в этой вере покажите. И там перечисляется семь таких ступеней, качеств, потому что одно с другого вытекает. В вере добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Кажется так, думаю, что я не сбился. Вот эти семь ступеней, которые мы должны. И для чего это надо? Ибо так откроется вам свободный вход в небесное царство, если это не просто достиг, а если умножается, опять о росте говорится. Не застывшее христианство что-то достиг, успокоился на земле и все. Нет, это вечно какое-то движение, динамичное что-то. И Писание говорит, если у вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа, и откроется вам свободный вход в небесное царство Его, или Спасителя Иисуса Христа. Нам всем, друзья, придется входить в небесное царство. Мы же вышли из этого мира. И у некоторых, или Писание говорит, во всяком случае дает намек, что надо стараться, чтобы свободное царство, войти, свободный вход был. Мы переезжаем часто из страны в страну, такое время у нас, что разрешается. И мы знаем, что когда подъезжаешь к границе, то вроде в тебе все нормально, а все равно чего-то волнуешься. Вроде ничего, но такие службы там. И обычно нам голову морочат две службы – пограничники и таможенники. Пограничники проверяют тебе, где ты родился, фамилия, там какой-то идентификационный номер, там все, оказывается, зашифровано в паспорте, тебе проверят, тебя знают. Штампики разные, то есть право выйти или войти. И я думаю, что это тоже в небесное царство есть какое-то право выйти, войти в небесное царство. И каждый верующий в Божьего Сына имеет это право войти в небесное царство. Он направился в эту сторону. Есть таможня, которая груз проверяет. А у нас того груза, знаете, сколько за плечами. И мы иногда подшучиваем над этими таможнями. Мой друг один говорит, то можно, то не можно, а что там можно в этой таможне? И бывает иногда даже не знаешь, что там все можно. А они все контролируют, иногда не впустят или не выпустят. Если у тебя какой-то не такой груз, они не пропускают какой-то груз. И в небесное царство, друзья, тоже не с всяким багажом пройдешь. Есть такой груз, и не войдет туда ничто, преданные мерзости и лжи. А вне псы, чародеи, любодеи и всякие делающие и любящие неправду не войдет туда. Мы можем перечислять множество, что за плечами может быть у человека, что не даст свободно войти некоторым людям. И, наверное, вы переезжали, когда абсолютно ничего нет. Багажник пустой, никаких нету, документы в порядке. Ну, конечно же, люди наши иногда создают что-то такое. Ну, особо не волнуешься, у тебя все спокойно. Все нормально и спокойно сердце. Ты просто проезжаешь этот барьер. Дорогая церковь, братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из нас задумывался, что если с земными таможниками, иногда можно что-то договориться, хотя я не учу этого, как-то уговорить, разжалобить, может, что-то, но в небесное царство никогда никто не сможет какими-то путями другими. Необходимо отвечать духовным стандартам. И вот, когда Бог нас призвал, то мы получили оправдание, это право называться и быть детьми Божьими, оправданы. Потом начинается жизнь нашего освящения. Освящение это является уподобление Христу. И чем мы больше уподобляемся Христу, тем мы ближе к Нему, чем больше мы похожи на Него характером, мыслями, действиями. Бог очень сильно хочет, чтобы мы уподоблялись Христу. Это называется освящение. И, конечно же, мы не раз эту тему затрагивая в проповедях, говорим о том, что какой предел уподобления. Бог хочет, чтобы мы уподоблялись все больше и больше, расставаясь с каким-то ненужным грузом, расставаясь с какими-то ненужными такими человеческими путями, и чтобы у нас была свободная совесть, свободный вход. Если нас совесть не осуждает, иногда, если совесть осуждает, то и Дух Святой осуждает, так Писание говорит, потому что Дух Святой или Господь больше нашей совести. Но мы должны настолько стараться жить свято. И вот это подобно, как и скиния, которую поставил Моисей, или храм, который есть внешний двор, это оправдание, там жертвенник стоял. Потом святилище, это значит освящение и посвящение Господу. И дальше за завесой слава и присутствие Божье. И вот конечная цель завершения – это слава. Знаете ли, братья и сестры, что должно нас волновать? Бог нас ведет в свою славу. И степень нашей прославленности в вечности будет степенью уподобления Христу. Насколько мы ближе подошли, уподобились, настолько мы будем сиять. И звезда от звезды, написано, разнится во славе. И люди будут разниться. Это является достаточно сильное стремление уподобиться Христу во всем, в характере, в поступках. Конечно же, очень важно также награды, которые за труды будут даваться. Но я хочу призвать вас, друзья, старайтесь уподобляться Христу. Старайтесь приобретать характер Христов. Старайтесь жить освященную жизнью. Она приводит к умиротворенности и спасению. Умиротворенностью внутри, умиротворенности в нашем сердце. И вот когда мы небрежно ведем нашу жизнь, когда в нашей жизни есть какие-то проблемы, мы не обращаем внимания на освящение, то нарушается духовный рост. Мы обычно, когда исследуем Писание, то можем сказать, что есть несколько таких очень важных моментов, когда христианин, уверовав в Господа, и не обращает внимания, продолжает грешить. Когда мы принимали водное крещение, друзья, то мы что обещали Богу? Мы не обещали Богу абсолютную безгрешность, хотя это хорошо и надо было, чтобы мы максимально старались жить освященной чистой жизнью. Уже подсказываете вы, я слышу, хотя звук такой расплывчатый, что мы обещали Богу добрую совесть, не что-то абсолютность. И вот что такое добрая совесть? Как я его, во всяком случае, понимаю? Добрая совесть. Помните, друзья, что первое, что прерывает Наше общение с Богом – это сознательный грех. Мы боремся со грехом. И всякий раз, когда мы боремся со грехом, пусть даже поражаемся, пусть даже уязвляемся, но продолжаем бороться, Он обещал помогать. Но как только мы остановились, все так живут, и я так живу, и согласились жить в этом грехе, мы нарушили добрую совесть перед Богом. Мы иногда можем перед людьми это скрыть, вот точно так же, как, допустим, не хочется пойти на собрание. Ну, сказал, усталый. Ну, кто тебя обвинит? Усталый. А Бог-то знает, усталый ты перед Богом не будешь велить. Или ты ленишься. И Бог знает, ты боролся или ты согласился с грехом. Бог знает, ты побежден грехом или ты сознательно остановился. И вот когда человек, вот есть такие, наверное, здесь в зале, думаю, предполагаю, во всяком случае, что могут быть такие люди, которые... И перестали бороться. Первое, что происходит с христианином, это он перестает чувствовать общение с Господом. Общение с Господом у святого человека ощущается. Это что-то неповторимое, что является присутствие Господне. Оно есть в разных уровнях, степенях, но тем не менее, это есть реальность, которая сопровождает верующих людей, общение с Господом. Это какое-то умиротворение, это какое-то внутреннее. И как только грех сознательный, сразу же прерывается это общение. И пока человек не исповедует, не возвращается, не начнет этой борьбы, это, как правило, общение, ну, не является ощутимым. Это не значит, что Бог оставил. Нет, Бог не оставил. Но нету такой близости. Нету, не ощущается это общение. Бог никогда не оставляет человека, но если человек продолжает упорствовать, то... Это наше согрешение препятствует развитию духовных дарований, действию Духа Святого в нашей жизни, если человек продолжает упорствовать, препятствует получению помощи от Духа Святого, задерживает наш духовный рост, и даже несет наказание. Помните, Писание говорит, мы наказываемся от Господа, если неправильно в вечере участвуем, или бьет же всякого сына, которого любит Господь. Иногда Бог даже применяет какие-то такие наказания, чтобы привести в чувство нас. Мы, если продолжаем грешить, мы можем награду потерять и спастись только как головня из огня. Или если еще продолжаем, и даже вечная погибель и смерть, это отступление, и даже можно погибнуть, если человек продолжает находиться, упорствовать и жить во грехе. И я хочу, дорогие братья и сестры, останавливая ваше внимание, вот остановить на прочитанных местах, писаниях, достаточно, на мой взгляд, очень конкретно апостол Петр употребляет, что мы должны духовно возрастать, то есть побеждать эти препятствия. Здесь упоминается 5 различных таких преград. Здесь он употребляет слово «отложил». «Отложить» означает, когда идут по дороге, и есть какое-то препятствие. И это препятствие такое, что не обойдешь и не перепрыгнет, и ты вынужден возле него остановиться. И если не употребишь усилия, не отложишь в сторону, не сдвинешь, то дальше не пойдешь. Оно тормозит твое движение. И вот Библия говорит, что этих 5 – злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие – являются теми такими преградами, препятствиями, которые надо преодолевать. Которые, плачь над ними, кричи, надо употреблять усилия, чтобы эти преграды, значит, они были удалены. И Библия говорит, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Итак, я хочу обратить ваше внимание, что Писание говорит, что мы должны возрасти во спасение, то есть убедиться и быть уверенными в нашем спасении. И мы должны полюбить жизнь, чистоту и жизнь спасенного христианина или человека. Когда израильский народ вышел из земли египетской, помните эту погоню египтян, их страхи, опасения, как они возопили, как они были напуганы, войско фараоново, это улюлюканье, значит, над конями, и там какие-то там военные крики, устрашения. Тогда армия тренировалась криками военными, что в ужас приводило мирных людей, когда армия кричала, тысячи людей натренированные кричали, просто жуть наводили. Эти люди все испытывали, но потом чудесным Божьим действием они были переведены на другую сторону моря, и когда они видели, что вода смыкается, врагов их нет, они от радости запели. Мариам стала водить хороводы, и запели пророчица, это сестра Аарона и Моисея, и они пели гимн победы. Даже когда-то песнь Моисея и Агнца, спасенные люди, подобно в Откровении мы читаем, будем тоже петь, когда будет для нас уже завершено наше шествие, и мы войдем в окончательную фазу нашего спасения, прославления. И вот они прославили Господа, победа, радость, и двинулись. Они, столб облачный, огненный был, это не то, что они сами куда захотели, пошли. И они зашли, и первое, что пустыня Сур, и в этой пустыне источник воды, но горький. И народ впервые впал в уныние и стал роптать. Сразу же, мгновенно, за какие-то несколько дней. Наверное, всякий, кто выходит из Египта, первое, что встречает, горечь. После бурной эйфории, победы, покаялся, спасен, а потом, наверное, надо пройти горечь. Человека всегда тянет этот мир, какой-то горечь от того, что что-то там осталось или что-то. Вот была горечь. И они не могли пить эту воду. Вода хорошая, но не могли. Горькая была в их устах, они не могли пить. И возопили, и Моисей тоже возопил. И Бог показал на дерево. И Моисей взял это дерево и бросил в эту воду, и она стала сладкой даже. Даже не нейтральной даже, а сладкой. И я думаю, не буду распространяться, что дерево означает крест, которым мы отделяемся от мира. Есть люди, которые никогда не употребили крест. Это не то, что носить крестик там на шее. Нет, это ничего общего не имеет. Апостол Павел говорит о кресте Господа, которым я распят для мира и мир для меня. Я отделился от прежней жизни. Если у христианина не было такого твердого решения, я навсегда отделяюсь от прежней греховной жизни, он будет христианином, но будет с горечью. И вот все время горечь. И вот есть люди, которые живут, как будто жалеют этот мир. И они живут одной ногой там где-то в Египте, другой ногой в церкви. И горечь. Но когда человек решил, исповедал перед Богом и сказал, отныне я на этой стороне, ни шагу назад, не буду больше на эти поля моавитские, египетские. Я принимаю решение сегодня. И это решение бесповоротное, Господи, помоги мне. Уповая на Господа, и он делает это заявление в духовном мире, останавливается, и горечь превращается в сладость. И является сладкой церковная жизнь, сладкое хождение с Господом, сладкими молитвы, сладкими собрания. Некоторые, может быть, не могут так сдаться до конца. Но есть сладость в служении Господу, есть сладость, которую нельзя описать. И если кто-то здесь сидящий никогда не испытывал сладости, то должны это дерево употребить и отделиться навсегда. Заявите на всех ваших фронтах, что вы христианин. И спереди, и сзади, везде пусть все знают, что вы вышли из мира, что у вас нет связи с прошлой греховной жизнью. И вы избрали новую страну, новую жизнь и новые пути. И вот так начинается духовный рост. Он начинает сладости испытывать в общении с присутствием Господа. До тех пор, пока христианин в Библии, в служении Господу, отыскивает все новое и новое, его рост не прекращается. Есть множество таких заблуждений, которые очень сильно укоренились в христианстве. Они думают, что если я что-то читал, если я это даже исследовал, если у меня диплом есть, то я это знаю. Это ужасный обман. Хотя это не против того, чтобы учиться. Просто Библия и учение, и сам Господь, учение Господне, естественно, и сам Господь является какими-то невычерпанными. Они являются не теми, что познал и все. Они являются достаточно глубокими. О, бездна богатства премудрости и ведения Божьи! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Кто-то сказал это очень просто. Всякий раз, когда ты что-то познаешь, и уже кажется, что твоя полная, никогда последней дощечки не забивай. Еще Господь сможет туда еще что-нибудь положить. Но если ты уже забил и сказал, я все знаю. Ты ограничил Господа. Он хотел, и знаете, как и Павел сказал, и, наверное, повторил Платона, или, может быть, не знал, сам сказал, я знаю, что я ничего не знаю, подобные слова. То есть мы достаточно много можем познавать, когда мы стремимся, рвемся, не останавливаемся просто на таком месте. Я достиг, я уже крещение водное заключил, ну все, я духовное получил, я Библию прочитал уже, я окончил библейский курс или школу, я магистра получил или бакалавра, или там еще что-то. Никогда, друзья, это золотое правило, не заканчивайте, не останавливайтесь в этом. Никогда не скажите, что я дошел куда-то. Апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Это есть принцип великого Божьего человека. И вот Писание говорит, что мы должны любить Господа, любить Слово Божье, и от Него возрастаем во спасение. Если мы полюбим Библию, чистое словесное молоко, на первой стадии мы должны увлекаться больше Библией, Словом Божьим, при хороших, здравых учителях. Люди обычно духовно хорошо возрастают во спасении. И очень много людей, друзья, значит, в жизни, когда что-то спокойно, монотонно, способны уснуть. И Библия говорит много раз о духовном сне. Очень много верующих людей могут находиться в духовном сне. Ну, как и обычный сон. Вот что ощущает человек, когда спит? Конечно, есть сон разный. Есть люди чувствительно спят, есть настолько глубоко спят. Я помню, у нас в армии, когда я призвался в армию, то аж сложно поверить. Разбудили часового, чтобы он не могли поставить. Поставить, он стоит. И так, не знаю, симулировал ли он. Если симулировал, то мастерски он это делал. Проверяли, проверяли, так и разрешили дослуживать, но ночью его никто не кантовал. Никто его не трогал. Он вообще нельзя было разбудить. Вот такую болезнь ему поставили. Болезнь или, наверное, плюс какой-то, не знаю, спокойно спит. Есть чутко. Но я хочу обратить внимание, друзья, какой бы ни был сон, но это сон. И Библия осуждает сон христианина. Библия осуждает. Это неправильно, когда христианин спит. Противоположное сну, бодрствовать. Почему нам опасно спать? При сне мы, даже если чутко спим, все равно мы нереально осознаем события, происшедшую обстановку. Когда у человека сон, особенно когда часовых нету, в армии, это огромные трагедии. История знает множество случаев, когда приводились к гибели масса людей, когда люди спали. То есть были небрежны и были безразличны. Это есть признаки сна. Но Писание говорит нам, друзья, что, помните притчу, когда господин посеял хорошее семя на поле своем, то потом утром проснулись и видят плевелы. Вы знаете, там, где Бог сеет свои хорошие семена, сатана любит подсеивать свои семена. И когда он их подсеивает? Когда спят, потому что если бодрствуют, то не дадут подсеять. И вот люди некоторые спят, а потом спохватываются, а у них сорняков, сорняков в жизни. И у некоторых, друзья, я могу так образно сказать, один бурьян растет у христиан. Настолько много насеяно в их жизни сорняков, грехов. Признаки духовного сна похожи, как и признаки обычного сна. Вы, наверное, встречали таких людей, которые как рассеяны. Не помню. Написано, посмотрел в зеркало и забыл, каков он. Ну как так? Только что смотрел, что тебе? Так вот, признак, если вы видите человека, который настолько какой-то такой, как вялый, как сонный ходит. Это признак, что в нем что-то есть, глубинные какие-то изменения, удары или перемены, что-то он переживает. Бодрствующий человек настолько, даже самый такой неспособный, активный, у него есть какие-то стремления, а то безразличие, сонливость какая-то. И он не помнит Божьего Слова. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Вот. И очень много людей достаточно прочитали, ничего не помнят. Это признак, что духовно спят человек. Когда человек бодрствующий, Слово Господне зароняется в его сердце. Оно является укоренившимся в его душе. Оно приносит плод, искореняет греховные какие-то побеги, которые есть. Вот почему мы должны особенно бодрствовать, стараться не спать. И чтобы нам не спать, ну, я не знаю, как вы, но, наверное, с возрастом чуть-чуть легче подниматься по утрам. Ну, это хоть единственное достоинство стареющих людей. Наверное, больше нет, может быть, еще кто-нибудь знает. Это легко встаешь, ну, Слава Богу, что ночь кончилась. Вот. Но когда люди молодые, то сложно их пробудить, бывает иногда. Но что мы делаем, когда вдруг нам хочется спать? Ну, первое же, умываемся, правда? И даже если где-то совещания какие-то длинные, и тянет на сон от душного воздуха, то что мы приходим? Заходим в туалет, и хотя бы холодной воды раз-раз, и совсем другой. И когда вы чувствуете, что вы духовно спите, то возьмите Слово Божье и умойтесь баню водную посредством Слова. Или баню водную посредством Духа. Исполняйтесь Духом Святым. Побывайте на хороших молитвах. Не молитесь какой-то такой молитвой, которую уснуть можно. Постарайтесь ревностно молиться. Постарайтесь молиться горячо. Ну, даже, может быть, и кричать иногда. Библия называет, что даже иногда нужно вопиять к Богу. А вопиять это не шептает так сонным языком. Это если у тебя проблема, то пробудись. И Писание говорит, встань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос или Господь. То есть Писание прямо повелевает, встань, не надо спать, а мертвым воскресни, потому что мертвым нельзя никак иначе подняться, как только посредством воскресения, то есть рождения свыше в данном случае. Вот почему, друзья, мы должны усилим эти преграды. Злоба личная или на тебя злоба, люди бы могут чахнуть, удалите. И мы должны преодолевать это. Просто усилием молиться, исповедать то, что преследует наш характер или какие-то особенности. И мы убедимся, насколько чувствителен Дух Святой и насколько сильно Господь будет помогать нам в этих наших шествованиях за Господом, чтобы нам удалять все вот это ненужное, все какие-то ненужные вот эти преграды. Я не буду останавливаться на этих преградах, хотя, конечно, можно на каждом остановиться. Здесь займет время 5 пунктов этих. Вот. Но я хочу дальше пойти. И вот когда мы уже убедились, что мы спасены. Если, друзья, вы здесь сидящие, новообращенные или давно верующие, сомневаетесь в своем спасении, то это проблема. Необходимо быть уверенным в спасении. Просто быть уверенным, что Господь простил, быть спокойным за свое прошлое, настоящее, будущее. И жить вот такой жизнью веры, доверия Богу. Бодрствовать. И если что-то нападки есть, преодолевать. Но всякий, который возрос во спасение, это чистым словесным молоком он может возрасти во спасение. Дальше должен возрастать в благодати. Вот я читал последние стихи вот этого второго послания, чтобы нам не уклоняться в какую-то ересь, в заблуждение не попасть. Надо укореняться или возрастать в благодати и познании Господа, иначе обманут. В мире столько много обмана, неправды, лжеучителей различных появилось, которые настолько мастерски делают обольщение людей, что если человек даже живой, искренний, но наивный, простодушный христианин, он может попадаться в сети и вдруг почувствовать, вроде и каких-то грехов нету, но увлекся. Как Писание говорит, есть люди колеблются какими-то заблуждениями, а есть увлеклись, чтобы мы были уже не младенцами колеблющимися или увлекающимися, но были стоящими твердо в учении Иисуса Христа. И Писание говорит, что нам надо пребывать в общении с Духом Святым. Вы знаете, что рост духовный всегда, когда мы в тесном общении с Господом. И если мы не только такими наездами на собрание и опять, а там дальше живем какой-то небрежной жизнью, это не общение. Библия хочет, чтобы мы были в тесном общении. Настоящее качество личности и кто есть кто раскрывается только при длительном общении. Вот вы меня знаете, все мои достоинства, но мои недостатки знает моя жена и близкие люди. Они меня знают все, что у меня не так. И потому я даже так немножко отступление сделаю, потому много людей не хотят идти в домашние группы, потому что там обязательно откроется, кто есть кто. Там долго не продержишься неизвестным человеком, мистером Икс. Там сразу будет знать, кто ты, какой твой уровень. И потому люди раз-раз в большую толпу затерялись и не хотят раскрыться. Я думаю, что домашние группы, малые дружественные домашние группы, вот друзья, они как раз помогают нам научиться быть раскрытыми. И если у нас что-то есть, то мы просто раскрываемся, исповедуемся, друг пред другом признаемся. И есть такие черты в нашем характере, которые мы никогда сами не преодолеем. Нам нужны хорошие друзья, чтобы нам они помогли, указавши на что-то. И мы тогда преодолеваем. Но есть два пути, когда нас обличают. Это закрыться или раскрыться, признать. И вот точно так же, друзья, общение с Духом Святым. Библия хочет, чтобы мы возрастали в благодати, дружили с Духом Святым. Просто любили общение с Духом Святым. Я не знаю, понятно ли я говорю, но люди, христиане, должны понимать, какая близость в молитве, на ночь как молишься, утром как, какая тяга к чтению Слова Божьего, как хочется чего-то Божьего, или тянет тебя мир, телевидение, спорт, или вообще суета больше про доллары, про деньги, чем Божье. Это все параметры, которые как-то показывают, куда тебе душа влечет. И вот, друзья, когда мы имеем общение с Духом Святым, то первое название Духа Святого – это утешить. Утешитель – это утешает. Уйдет из сердца горечь, досада, разочарование. Это то, что наиболее характерно для Духа Святого. Люди, которые дружат с Духом Святым, они такие спокойные, умиротворенные. Они имеют радость от жизни. Пусть даже не все у них хорошо, да и никогда не будет все хорошо в жизни. Они переживают просто исцеление. Дух Святой – это такая сила, которая, если придет, то не будет так же, как и было до этого. Он что-то поменяет в нашей жизни. Дух Святой обличает. Обличить – это значит лицо к зеркалу, лицом к лицу, и показать, что так, а что не так. Это обличить, вскрыть что-то тайное о грехе, о праведности, или дословно убедит в праведности. Это Дух Святой, который просто будет работать в наших сердцах. Это достаточно сильный духовный рост уже в благодати. Дух Святой дает духовные дарования, власть духовную. И плоды Духа Святого развиваются в нас, когда мы в тесном и близком общении с Ним. Дорогая церковь, братья и сестры, давайте мы возьмем просто чисто практический такой, какое-то направление чисто практическое. Как когда-то, наверное, всеми любимый моему поколению проповедник Яр Николаевич Пести, который сказал, что для духовного роста необходимо несколько каждый день читать Библию, молиться и свидетельствовать другим о Христе. Вот, стараться вот это хотя бы поддерживать. И помните, что свидетельствовать другим о Христе – это помогает не слиться с миром. Если у человека есть стремление немножко любить этот мир, то он стесняется свидетельствовать о Христе. Особенно молодые люди, вроде всем грешным, прелюбодейным, да перед девушкой стыдно признаться перед парнем, что я такая вот какую-то веру. И человек должен преодолевать это просто с усилием свидетельствовать другим о Христе. И тогда мы, когда преодолеваем эти первые шаги, происходит, уверяю вас, друзья, достаточно близкое наполнение Духом Святым. Он умеет благословлять верных Ему сыновей и дочерей земли. Он очень сильно наполняет тех, которые Ему верно служат. Будьте верны Господу. Никогда не собирайте багаж греха за собою. Если упали, согрешили, покайтесь. Осознайте грех, не живите в грехе. Это опасно скатываться до отпадения. Это опасно до наказания. Это опасно до потери награды или чего-то. Это опасно. Жизнь во грехе – это страшная опасность. Жизнь во священии – это великое благословение. Давайте прославим Господа в молитве и попросим, чтобы Он давал нам силы освящаться, приближаться и духовно расти, чтобы всем нам был открыт свободный вход в небесное царство Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.